новини.
Ви на хвилях Радіо Свобода у Празькій студії Аліна Радкевич. У Вітебську проходить міжнародний фестиваль мистецтва «Слов'янський базар». Дівчина з Мінську, яка зникла у 4-годовому зрості, знайшлася про 17 років у Молдові, де стала переможцею конкурсу пригажості. Опозиційний активіст з Гомеля судиться з Єльським райвідділом міліції за нелюдські умови утримання у ізоляторі. Про це та інше тягом ближайшої півгодини. У Вітебську проходит фестиваль «Славянский базар». Як подає белорусская официальная пресса, это головная пляцовка демонстрации духовного братерства славянов. Меж тем, музычные критики звертают увагу на то, что сёлетний фестиваль отбывается на тле военных деяний в Украине, и что в таких умовах говорить про едность братних народов не выпадает. Меркование про «Славянский базар» выслухал Игорь Корней.
Сёлета украинское прадстаўніцтва на славянском базаре вельми сиплое. Фактично, это другие шален эстрадных артистов. Вокальный ансамбль «Перазвон», Ирина Белык, Матиас, Анастасия Багинская, Андрей Байко – усе маловядомые поза межами Украины. И это при том, что за минулые годы у Витебску перебывали практично усе зорки украинской сцены. Як меркує культуролях Максим Жбанков, наурад ці варто чекати, що конфлікт в Україні ніким чином одоб'ється на славянському базарі, а фестиваль, у свою чергу, посприяє деескаляції напруженості. На думку експерта, сам формат феста предугляджує виключно проросійський акцент.
Славянський базар, він дуже чітко приобрів русоцентричний вектор свого существування. І фактично Славянський базар ніколи не був форумом рівноправних партнерів. Це були дні культури імені Російської Федерації.
Серед російських артистів, які прибули на Славянський базар, нема тих, хто виказував солідарність з Україною. Російські співаки Миколай Расторгуєв і Надія Бабкіна, Олег Газманов і Кім Брейдбург, Надія Кадишева і Філіп Кіркоров, Стас Михайлов і Ренат Ібрагімов, які з году у год наведуються на Вітебський базар, вітали пляни президента Путіна на конт оборони рускамовних в Україні. А Надія Бабкіна у Вітебську за свою громадянську активність навіть отримала персональну зорку на Алеї Слави. Заслужений артист Білорусі, оперний співак Віктор Скоробагатов, теперішній узровень усходньославянського братерства оцінює наступним чином.
Одно то, що одних і тих же людей називати братами і одночасово ж їх же називати фашистами, ну що тут зробиш? Біда просто. Хворий народ. Кого оборонити? От кого? Ну, увесь світ, увесь абсолютно світ. Я маю на увазі політичний і юридичний світ. Для його ніяких питань нема. Тільки одна країна, у якої це питання, є, це Росія. Ну, значить, усе не у ногу, одна тільки Росія у ногу. Так хворих людей треба лічити. Ну, звертати увагу на їх міркування не варто абсолютно.
Лідер новополоцького гурту «Стокс» Алексей Смоляков, який від середини 2000-х живе і працює в Росії, закликає своїх колегів і звичайних людей аналізувати ситуацію, першим трапляти у ідеологічні сітки пропагандистів.
Ну, люди взагалі, розумієш, завжди намагаюся, коли розмовляю, або там, кажуть, пісня, щоб люди вчилися аналізувати, робити аналіз. Це в будь-якій області, не важно, музикальна, політика, економіка. Ну, ж нам сказали, от Білорусі нефть знайшли, условно говоря, да? Говорят, от стільки-то там тисяч. Человек кажется, о, как много нефти нашли. Да, на самом деле, там, этой нефти хватит, чтобы завод на Полоцке или Мозырске работал один день. Поэтому вот так вот всегда вот эти, не разъясняют же специально, выговаривают. Ну, это государство, так все государства, в принципе, делают.
Роль миротворца помеж украинцами и российцами поспробовал на себе примерить Александр Лукашенко. Выступаючи на церемонии открытия Славянского базару, он переклал отказность за подеи в Украине на некие третьи силы. А белорусы, российцы и украинцы, ягоными словами, застаются опоры усяго славянского свету. Есть негодные политики, которые недооценили важность нашей едности. З'явилась шилина, и в эту шилину пролезли наши противники и вороги. И они спробуют распалить братозабойчую войну и в эту воронку втягнуть головное ядро славянства – российцев, белорусов и украинцев.
«Славянский базар» и мит про славянскую едность. Так называется блог Валера Карбалевича, опубликованный сегодня на нашем сайте свобода.орг. Вот короткий урывок, цитата с этого блогу. «Як и усилякий пропагандистский мит, тезис про славянскую едность не вытримливая никакого сутыкнения с фактами. Историчный досвид кажет, что войнов помеж славянами было значно больше, чем помеж славянами и не славянами. Их это зразумело, бо воевали же, как правило, с суседями. Узгадаем хоть бы, кольки войнов было меж Литвинами литвинами и росейцами, и сегодня тяжкие историчные травмы перешкоджают поразумению помеж славянскими народами, например, помеж росейцами и поляками. Бо не родность мову, культуру, а национальные интересы, как они бачатся политичными элитами, лежат в основе дочинения помеж державами и народами, пишет Валер Карбалевич. Читайте он и блог на нашем сайте свобода.орг. Он называется «Славянский базар и мит про славянскую едность». Сегодня уже в первой половине дня у социальных сетках ты, кто присутствовали на славянском базаре, и, принамсі, в Оголе, у Витебску, вельми публиковали шмат фотоздымков нецвярозых наведников этого свята с комментарием, что, вось, мовляв, еще первая половина дня, а цвярозых уже мало. На Магілёўшчыне амаль кожны школьнік ужываў алкаголь. Паводле вынікаў ананімнага апытання, у гэтым прызналіся 90% непаўнагадовых. На профілактычным уліку абласнога наркалагічнага дыспансеру каля 1000 падлеткаў. 4 з іх маюць дыягназ алкагольная залежнасць. Чаму п'е моладзь і хто падбівае яе да алкаголю? Высвятляў Андрэй Белагубаў.
Пытанне пра цягу моладзі да алкаголю падпітыя моладзевыя кампаніі ўспрымаюць альбо кпліва, альбо агрэсіўна. Нічога заганнага ва ўжыванні алкагольных напояў маладзёны не бачаць, аднак гутарыць на гэтую тэму адмаўляюцца. Найчасцей для сваёй тусоўкі з алкаголем абіраюць месцы ў скверах альбо ў школьных дварах.
Першы раз я выпіў, наверное, лет 16, это было піва.
Прызнаецца малады хлопец у двары аднаго са спальных раёнаў Магілёва. Быў у кампаніі тлумачыць і не мог адмовіцца.
Смотришь, все выпивают. Когда человек пьяный, у него вырабатывается гормон адреналина. То есть тебе кажется, что ты все можешь. При алкоголе человек чувствует, что он царь вселенной, он все может. И он начинает творить то, чего он потом на утро, как показывает, просто в шоке сам.
Для нового моего знакомца, как он твердит, уживание алкоголя скончилось без особливых наступств. Проз 3 года, кажа, завязал. Пол для его некоторые приятели так и не сдолили суняться. И теперь он их часто бачит для крама у строкатой компании. Это звонок. Бічоў. Маладыя людзі заяўляюць, што піва ў іхніх кампаніях гэта перадусім элемент камунікацыі. Моцныя ж алкагольныя напоі ў моладзевым асяроддзі не папулярныя. У магілёўскім наркалагічным дыспансеры не выключаюць, шмат хто з тых школьнікаў, якія ў ананімным апытанні прызналіся, што хоць раз ужывалі алкаголь, маглі з ім пазнаёміцца і ў сям'і.
То дзеці растуць і не відзяць, што адбываецца ў обществе. Алкаголь гэта адзін з атрыбутаў дарослай жыцця, естественна, не это пробуют рано или поздно. А что из них в перспективе будет, это неизвестно. Часть, видимо, приведет к зависимости, какой-то процент из них.
Зазначая супрацовница диспансеров. По улицу размовницы на профилактичном улику у диспансеры стоять 937 молодых людей. Большинью из них затримала милиция, коли яны у громадские места уживали алкоголь. У области диагноз «алкогольная залежность» мают 4 неполнолетних. На думку дорослых, подлетки утягиваются у гульни с алкоголем ранее за 16-годовый взрост. Поплывать на их неоповодины, заявляют минаки на могилевских улицах, не устане навод батьки. Сторонние ж люди обминают молодевые компании, бо их боятся.
Лет 14, я думаю, начинают уже. Это понты, просто понты. Вот. Сейчас образование такое, например, я боялся учителей. Сейчас же пофиг им. Наверное, воспитание, мне кажется. Неадекватное поведение у них. После бутылки пива не умеют пить.
Заявляет один из минаков. Еще один суразмоўца твердит, что подлетки калькуют поводины дорослых. Иншего способа расслабиться яны не мают, зазначая мужчина среднего веку.
Не могут применить себя в другом направлении. Семья и окружение формируют отношение к алкоголю.
Дорослые сами учат своих детей пить и закладывают тем самым модель поводинов на все життё, зазначая еще одна супрацовница наркологичного диспансера.
Они видят, что люди по любому поводу садятся за стол. Свадьба, пьянка, похороны, пьянка. У нас таким образом отмечаются все праздники. В детстве они знают прекрасно, что если у тебя праздник или день рождения, то надо выпить. В 18 годам все имеют уже практически 100% опыта употребления алкоголя.
На колях означает, что алкоголизм еще называют хворобою занятости.
Алкоголь – это костыль, с которым человек идет по жизни. Когда нет какой-то опоры, когда есть какая-то пустота в душе. Все это надо заполнять. Заполняется все это алкоголем.
Еще одна жыхарка Могилева зауважила, что не бачит сенсу говорить про пьянство у молодых. В асяроддзі, пакуль алкаголь застаецца нязменным атрыбутам святкавання на афіцыйных мерапрыемствах. Паводле яе дзяржава такім чынам стымулюе ўжыванне алкаголю, нягледзячы на заявы пра барацьбу з алкагалізмам.
На всіх гэтых гуляннях щедра прадаецца алкаголь, закуска к нему. Прычым все это прадаецца в таком виде, что мимо пройти просто невозможно. Взял, выпил и пошел гулять. Молодой организм протекает быстро. Алкоголь у нас не такой дорогой. Во многих местах неконтролируемо могут даже и подростки к себе приобрести, несмотря на то, что нельзя.
Репортаж з Могилёву.
У экспертизе свободы передача на тему «Эволюция незалежного громадства». А к частке политической системы до гетто за 20 годов оппозиция громадянская супольность перетворилась у фазы системную силу. У чем причина такой эволюции? Какие хибы были у стратегии и тактики оппонента у режиму? Чи утворилось у Беларуси параллельное громадство? Эти питания обмерковывают за круглым столом экспертизы свободы политологи Юрий Чаусов и Сергей Николюк. Ведет передачу Валер Карбалевич.
Ви почуєте її крыху більше, як про чверть години. Ви на хвалях Радіо Свобода у працкій студії Алена Радкевич. Нагадаю, основні події дня. У Вітівську проходить міжнародний фестиваль мистецтва «Славянський базар». Музичні критики називають його демонстрацією публічної політичної солідарності Білорусі і Росії. Один з керівників «Молодого фронту» Микола Демиденко обвестив про Facebook збор речей для сім'ї утікачів з українського Слов'янську. Дівчина з Мінську, яка зникла у 4-годовому зрості при невисвітлених обставинах, знайшлася про 17 годів у Молдові, де вона стала переможцею конкурсу пригожості. У Білорусі садовина та городніна, не глядячи на літню пару, не танніють і бувають дорожішими за імпортні. Опозиційний активіст з Гомеля судиться з Єльським райвідділом міліції за нелюдські умови утримання у ізоляторі. Amnesty International сьогодні обнародувала у Києві виніки своєї дослідчої місії в Усходній Україні тягом опошніх 3 місяців. Масові факти викраданів і катаванів зафіксовані з боку сепаратистських узброєних груповок. У меншій ступені, але гетим визначилися і правладні сили. З висновами докладу і особними історіями вас познайомить Алена Тиханович і Сергій Шупа. І її сябр Фьодор були викрадені озброєними людьми у Донецьку 27 травня і утримлювалися 6 днів. Ганна розповіла Amnesty International, що до її у квартиру, відавочно по наводці, уварвалися 7 озброєних людей у масках і камуфляжі і сказали, що вони з Донецької Народної Республіки. Вони почали обшукувати квартиру і, коли знайшли ульотки і український стяг, то використали його, каб зав'язати в очі Ганні і Фьодору. Їх відвезли на допити у нейке скляпення, де їм погрожали, у тим ліку, сексуальним гвалтом. Фьодор розповів Amnesty International, що його збивати почали ще до допиту. Ганну питали про її удел у Майдані і обвинуватили у тим, що вона член правого сектору. Слідчий почав збивати її кулаками, а коли вона згорнулася у клубок і спробувала заслонитися руками, він узяв нож. Він резав їй руки, ноги. Особливо глибока рана засталася на її пальці, бо вона спробувала боронитися. «Я была у шоку», — каже Ганна, — «бо уже не отчувала болю. Я думала, что это не я, и что это не может быть мой суайчинник». Урешце он приставил ей нож до шеи и сказал: «Молися, зараз я забью тебе». Але не забил, только примусил написать у ласной кривёй на стяне сепаратистский лёзунг «Я люблю Донбасс». Ганна и Фёдор были вызволены у рамках обмену вязнёв.
Пакуль няма абагульных або цалкам надзейных звестак пра колькасць выкраданняў ва ўсходняй Украіне. Міністэрства ўнутраных справаў паведаміла пра амаль 500 выпадкаў у перыяд з красавіка па чэрвень 2014 году. Місія назіральнікаў ААН па правах чалавека на працягу апошніх 3 месяцаў зафіксавала 222 выпадкі выкрадання. Amnesty International таксама сустрэлася з рознымі групамі, якія па сваёй ініцыятыве збіралі падрабязную інфармацыю ад асобаў, якія пабывалі ў палоне. Большасць з іх заявілі таксама пра катаванні. Выкраданні адбываліся ва ўсходняй Украіне, у Донецкай і Луганскай абласцях. Мэтавымі асобамі былі не толькі міліцыянеры, вайскоўцы ці мясцовыя чыноўнікі, але і журналісты, палітыкі, актывісты, члены выбарчых камісіяў і бізнэсоўцы. Цяпер, калі ўкраінскія сілы паўторна ўсталявалі кантроль над славянскім, краматорскім ды іншымі месцамі, разам з вызваленымі палоннымі павялічваецца трывожная статыстыка, кажа Дзяніс Крывашэяў, прадстаўнік Amnesty International у Еўропі і Цэнтральнай Азіі. Гэта час, каб старанна задакументаваць выпадкі, знайсці і прыцягнуць вінаватых да адказнасці і дамагчыся кампенсацыі ахвярам.
Большасць выкраданняў мелі відавочную палітычную матывацыю. Ёсць таксама сведчанні таго, што яны выкарыстоўваюцца ўзброенымі групамі для нагнятання страху і кантролю над мясцовым насельніцтвам. Людзей таксама выкрадаюць з мэтай атрымання выкупу. Саша, 19-гадовы праўкраінскі актывіст, быў выкрадзены сепаратыстамі пад рулей пісталета ў Луганску. Ён кажа, што яго бесперапынна збівалі на працягу сутак. Яны білі мяне кулакамі, крэслам, усім, што мелі пад рукой. Яны тушылі цыгарэты аб маю нагу і пускалі электраток. Гэта працягвалася так доўга, што я страціў прытомнасць. Саша быў вызвалены пасля таго, як яго бацька заплаціў выкуп 60 тысяч даляраў. Саша з'ехаў у Кіеў.
Важная большасць абвінавачанняў у выкраданнях і катаваннях адносіцца на рахунак сепаратысцкіх прарасійскіх груп. Тым не менш і праўрадавыя сілы, у тым ліку групы самаабароны, таксама адзначаліся жорсткім абыходжаннем з палоннымі. Даследчая група Amnesty International выехала з Кіева ў паўднёва-ўсходні марскі порт Мар'юпаль, які двойчы за два апошнія месяцы пераходзіў з рук у рукі. 13 червеня украинские войски переняли контроль над городом от Донецкой Народной Республики. Мясцовый чиновник, який пожадал застаться невядомым, распавел Amnesty International, як ён чул крики болю полоненных сепаратистов, от яких урадовые силы видовочно хотели отримать информацию.
У іншым выпадку 16-гадовы хлопчык Уладзіслаў быў выкрадзены пасля таго, як ён размясціў у інтэрнэце відэазапіс папярэдніх аперацый праваахоўных сіл у Мар'юпалі. У відэа, апублікаваным пасля яго вызвалення, Уладзіслаў сядзіць перад замаскаваным чалавекам, які трымае руку на яго галаве і пагражае хлопцу і яму падобным, што ставяць пад сумнеў адзінства Украіны. У наступным відэаінтэрв'ю Уладзіслаў сцвярджае, што яго катавалі, білі кулакамі і прыкладамі ў спіну і прымусілі напісаць заяву для народа Украіны, крычаць пра ўкраінскія нацыяналістычныя лозунгі.
Мы асуджаем эскаляцыю выкраданняў і катаванняў ва Украіне, працягвае Дзяніс Крывашэяў. Усе бакі збройнага канфлікту павінны неадкладна і безумоўна вызваліць усіх палонных, якія ўсё яшчэ ўтрымліваюцца незаконна. Ажно да іх вызвалення яны павінны быць абаронены ад катаванняў ды іншых відаў жорсткага абыходжання. Amnesty International заклікае ўрад Украіны стварыць адзіны рэестр выпадкаў зарэгістраваных выкраданняў, актуалізаваць яго і старанна і справядліва расследаваць усе факты неправамернага выкарыстання сілы, жорсткага абыходжання і катаванняў.
Сергей Шупа і Алена Ціханович пазнаёмілі вас з высновамі дакладу Amnesty International аб катаваннях ва ўсходняй Украіне.
Што было б, калі б хаця б адзін чалавек у кожнай вёсцы запісаў успаміны старых людзей? Што было б, калі б у кожнага мястэчка з'явіўся свой краязнаўчы сайт? Якія б невядомыя старонкі гісторыі нам адкрыліся б? Вёсцы на Лібакі, што на Валожыншчыне, пашанцавала. Яе ўраджэнец, журналіст і краязнаўца Зміцер Гурневіч такі сайт стварыў. Туды мы і выпраўляемся.
Вы пачуеце эту праграму хвілінаў праз 20. Дзяўчына з Малдовы, якая ў інтэрнэце распавяла пра тое, як яе выкралі ў 4-гадовым узросце і прадалі цыганам, прыехала на радзіму ў Менск і спрабуе вярнуць сапраўднае прозвішча ды атрымаць грамадзянства Беларусі. Расказвае Алег Груздзіловіч.
Невядомая са змешчанага на сайце беларускай міліцыі відэа аказалася грамадзянкай Малдовы Вольгай Прэйдай. Поводле ее расповеду, девчину скрали, коли ей было 4 года, и продали цыганам у Молдове. Вот что Ольга рассказала про свое заявление у цыганской семьи со словом своей цыганской бабули.
Моя мама, типа, не из Молдовы была, из другой страны, и что, как бы, она не была ей лично знакома с бабушкой, она была знакома с другой цыганкой. Та цыганка принесла меня к бабушке. Она не была у нее девочки, только сын был. И дала ей деньги, купила меня.
Теперь Вольге 21 год, 17 из яких она прожила в молдавском городе Сороки у семьи Вийоры Череры. Вийора, якую Вольга называет своей бабулей, она сама сына заменила девчинцы мати, недавно померла. По воле Вольги, перед смертью Вийора Черера была не супроть, как девчина высветлила, кто ее соправдные батьки и откуда я народом. Мечтым у Беларуси Вольгу протягивали шукать свояки. Милиция обвестила ее у международный вышук. У Министерства внутренних справ Беларуси поведомляют, что недавно пошуки дали плен. В Вользе пропоновали провести дмысловую экспертизу, для чего она приехала в Минск и спынилась у людей, которые лечили ее свояками. Экспертиза дала становчий выник, и теперь Ольга мае все подставы трымать новые документы и навод белорусское громадянство. Ці будзе яна гэта рабіць? Сваячка Вольгі, якая адказала па яе тэлефоне, сказала, што з Вольгай можна будзе паразмаўляць літаральна праз некалькі хвілін.
Ну, по необходимости, просто очень много звонят. Она вот вернется, перезвоните, пожалуйста, попозже. Минут, наверное, 10-15, потому что ей просто совсем нет времени.
На жаль, позднее Вольга слухавку не сняла. По воле звестак, девчина шукает интервью на телебачине, да иншие проекты, какие изменят ее спокойное житье. И надолго. На видео для сайта Министерства внутренних справ Вольга сказала, что отчула у себя силы до измену после того, как перемогла на конкурсе пригожости у сороках у травня этого года. Профессия маникюрщицы, якой Вольга володая, яе явно не задовольняя, и магчыма яна пойдзе вучыцца. Але на кого и яким чином, коли яе российская мова далеко не досконалая, застаецца гадать. История, якая починалася як у индийским кино, еще далеко не завершенная, поготов далеко яна и от счастливого конца. У интервью белорусским медиам Вольга уже поведомила, что сустракалася с родной мати, але больше на эту тему ничего. Поводит даденных Министерства внутренних справ, у Беларуси что год губляются до 2000 человек. Больше из них свояки милиция знаходится уже праз некалькі дзён ці тыдняў, але пошуки некоторых затягиваются на долгие годы. Як поведомил пресс-службы Министерства внутренних справ, на 1 липня у вышуку лічыцца 2399 зніклых без вестак грамадзянаў Беларуси.
Відео інтерв'ю са зніклай, а потым знойдзенай беларускай, вы таксама можаце знайсці на нашым сайце свабода.орг. У Центральном суде Гомеля начался разгляд по зову молодофронтовца Дмитра Крамянецкого до управы внутренних справ у Гомельского облвыканкаму и Министерства финансов Украины об спогнании моральной шкоды у памеры 10 миллионов рублей. Сума гэта за пакуты, якія зазнаў Дмитр тягом 10 суток арышту до суду и после его, знаходящийся у изоляторы при Ельском райотделе милиции.
22 лютого Дмитра Крамянецкого и Миколая Дзевіденку затримали на мяжи украинские помежники. Активисты накировывались у Киева на Евромайдан. Аховники мяжи, до яких, видать, еще не дошла информация про утеки Януковича, поставили молодофронтовцам штампы у пашпорты про заборону въезду на территорию Украины тягом 5 годов. Что было далей, оповедая Дмитр Крамянецкий.
Нас сняли украинские помежники, перевезли на русский бок, передали нашим помежникам, а ты уже, ну, там, я думаю, был загад сверху, и яны просто вызвали милицию, ну, мы там отсидели на мяжи несколько годин, нас просто привезли в Раус и составили протокол по артикулу 17. Хвалились матом. Кулиханка – это завсёдок, это звычайная практика у нашей краине. Собак, ну, а что еще можно придумать? Тут все просто, схема отработана, тому незачем придумывать ровер.
Суддзя Ельскага районнага суду Іван Цалков, які разглядаў міліцэйскія пратаколы, таксама ровара не вынаходзіў. Покарал 24 лютого Дмитра Кравенецкого и Миколая Дзевіденку 10-сутковым арештом, якія яны и отбыли у изоляторы при Ельской милиции. Дмитр Кравенецкий распавядае про умовы утрымання.
Камера, ну, там, 2 метры, мабуть, 2 на 2, 10, 2 нары у 2 яруса. Там на 2 человек различено, але, ну, там, на вот одному места мало. Нас двоих с Дзевіденкой садили в эту камеру, где находился уже один арештованный. И дали пол матраса на двоих и пол коудры. Нара, где мы спали, и там 20 сантиметров от нары стояла прибиральная. Ну, не ведро, ну, типа унитаза, я не ведаю, как он правильно называется. Унитаз, но там, да, гістарично. Я не ведаю, ну, это можно порунать, что мы отсидели 10 суток у, ну, туалет. Я до этого в Минску задумал квартиру, у меня туалет был более, чем какая-то камера. Душа не мая, 10 суток мы не имели махчимости на вот помыться.
Активист поведомил, что отбывший у нелюдских умовах покарания, он за адвокатом звернулся у прокуратуру.
Подали скаргу там у прокуратуру ельскую, потом адвокат вырашил, что треба позову. На погнание моральной шкоды на 10 миллионов. Этот человек, принцип не у грошах, а принцип у тем, как, ну, нехто был покаран за то, что нарушают мои правы, какие прописаны там куча законов, ну, ну, чомусь я должен выполнять их законы, придуманные кимсь, а чому я не повинны их выполнять. И так само, ну, это Ельск, там за все некого туда садят, и, ну, треба, как для людей створались нормальные умовы. В Украине есть некие законы, которые повинны выполняться, ну, не только со стороны осужденных, але и со стороны администрации.
По выниках проверки скарги Кременецкого прокуратура Ельского района унесла представление на адрес начальника Ельской милиции с потребованием ликвидовать выявленные порушения. У суде Центрального района на попереднем разгляде позову молодофронтовца представник Министерства финансов у Гомельской области Алексей Захарченко заявил, что егоное ведомство не есть належным отказчиком. Это повинно быть Министерство внутренних справ, как распорядчик бюджетных грошей у своем ведомстве. Бо справа, мовляв, не кримінальна, а адміністраційна. На призначений у червні судовий розгляд позову Дмитра Кременецького представник Гомельської обласної міліції у суд не з'явився. Була тільки дослана письмова просьба об переносі судового посідження на інший час. Сьогодні, 11 липня, позов молодофронтовця розглядався по сутності. Валентина Радзівонова, яка по довіреності представляла обласну міліцію, позов не признала. Спослалася на тое, что, мовляв, моральная шкода спаганяется тады, коли человека покарали несправедливо. Да и то по криминальных справах. Постанова ж Ельского суду на арешт Кременецкого не отменена. С письмового отказу Ельской милиции на агул выникало, что Кременецкий и Демиденко на харчаванне один раз на день скаргов не выказывали, а у лазню нібыта сами отмовлялися ехать.
У лазню у нас не водили, мы с Демиденко и навод сами пропоновывали им платить громадскую лазню, как нас туда завозили. Ну, просто дали помыться. Але, ну, пожартовали, посмеялись, сказали, нема конвоя, не могут вывезти, и все.
Адвокат позовцы Сергей Краснов свое обґрунтование позову у суде покуль не дал, бо судья Марина Давненко отклала спречки и оголошивание выроку ажно на 19 жнивня. Потлумачила это тем, что сходит у отпочинок. Сам Дмитрий Кременецкий заявил, что в жнивне ему доведется ехать из Минска у Гомель уже четвертый раз. Одно покой радует Дмитра у ельской истории. Новая влада Украины, разобравшись с затриманием на мяжи, выкраслила и Кременецкого, и Демиденко из лику непожаданных особов на территории Украины. Про это активистам на запыт поведомила украинская амбассада у Беларуси.
Репортаж Казимира Яновского. Открыть свободу в интернете.
Читай новини.
Удельничай у дискусії.
Слухай ефір.
Гляди відео.
Адрес свобода.орг.
Чекаємо у гості.